пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какой властью это делаю».
Евангелист рассказывает нам об одной острой ситуации, которая возникла в Иерусалимском храме уже после торжественного входа Иисуса в город. На следующий день Иисус пришел в храм, где выгнал торговцев и опрокинул столы менял. Такое поведение было воспринято властителями храма, первосвященниками и старейшинами, как дерзкий вызов. Не желая открывать свои уже проговоренные коварные планы по уничтожению Иисуса, они лицемерно делают вид, что пытаются разобраться, а на каком основании Иисус так бесцеремонно себя ведет. То есть те, кто уже приняли решение о необходимости его скорейшего убийства, притворяются невинными обиженными овечками, которые ничего понять не могут, что же такое происходит. Но Иисусу прекрасно известны эти хитросплетенные еврейские игры, и в них он участвовать не собирается. Зная лукавство вопрошающих, зная и бессмысленность пытаться их в чем-то убедить, он отвечает вопросом на вопрос. А крещение Иоанна откуда было? От Бога или от людей? Таким вопросом он отправляет премудрых старейшин в неразрешимую ситуацию. С одной стороны, они не могут сказать «от Бога», потому что Иоанн говорил всем о Христе как о Мессии, и, кроме того, никто из них не препятствовал ни аресту, ни казни предтечи. С другой, сказать, что Иоанн самозванец, настроить против себя толпу, в которой почитание Иоанна уже стало массовым. Коллизия представляется неразрешимой, и они вынуждены признаться в своей неспособности дать ответ. На самом деле, это не просто отказ ответить на вполне определенный простой вопрос. Это признание своей полной несостоятельности. Представим себе, приходит некто в церковь и задает батюшке вопрос: «Скажите, батюшка, а Бог есть или нет?» В ответ батюшка глубокомысленно поднимает глаза к куполу храма и четко говорит: «А я не знаю». Такому батюшке, конечно, не место у престола Божия. То же самое и с сегодняшней ситуацией. Ответ первосвященников – «не знаем». Это печать их дисквалификации. Люди, которые претендовали на духовное лидерство всего народа, по факту оказались лжецами, лицемерами и просто непорядочными. И эта грязь теперь поднялась на поверхность и стала очевидной. Чему учит нас этот евангельский эпизод? Прежде всего, не надо пытаться играть с Богом в манипулятивные игры. Не надо пытаться с ним торговаться, договариваться, выяснять подробности того, что для нас почему-то непонятно. Не об этом надо заботиться, а о совершенно другом. Чтобы с ним, нашим Богом и Спасителем, дружить, любить его как родного отца, доверяться ему целиком, без всяких задних мыслей, быть открытым и благодарным за любой ответ, который он нам присылает. Будет ли это горькая чаша страдания или полная чаша счастья и утешения? Я не сомневаюсь. Если бы не пытались первосвященники на протяжении всей своей жизни только и делать, как бы перехитрить самого Господа Бога, они не проглядели бы Мессию, который стоял перед ними, а они его так и не поняли.
Слушая это чтение, неизбежно возникает вопрос. Но что стоило Спасителю прямо сказать: «Власть у меня от Небесного Отца, которого вы называете вашим Богом»? Зачем надо было устраивать такое соревнование в риторике? Интересно, а что именно скрывается за этим вопросом? Кто дал тебе власть так поступать? Другими словами, Покажите, пожалуйста, ваш сертификат. На каком основании вы действуете? Можно еще больше обострить скрытый вопрос, обращенный к Иисусу. Докажи, что ты не самозванец. Казалось бы, ничего не стоило Иисусу привести доказательства своего небесного посланничества. Однако он принципиально отказывается это делать. Это прозвучит странно, но для него не то важно, откуда он сам, в этом-то у него сомнений нет, а то, кто он для них, стоящих сейчас прямо перед ним и допрашивающих о его легитимности. Что это значит? Фактически, радикальную смену координат. Отказ от любого внешнего нависающего авторитета. Религиозной элите иудейства предлагается самой выступить в качестве истины последней инстанции и тут же проверить свою дееспособность на простом примере Иоанна Крестителя. Но вот же незадача. Проверку не прошла. Инстанция оказалась профнепригодной, запутавшись в трех соснах своих же умозаключений и взаимоисключающих желаний. Заметим, в Евангелии мы неоднократно встретим, как Иисус сам обращается с вопросом к ученикам и последователям: «А я-то для вас кто?» Он специально постоянно держит их в неопределенности, потому что для него крайне важно, чтобы у апостолов вызрел ответ, не опирающийся на внешние авторитеты, а собственный, искренний, из глубины, быть может, даже вопреки привычной логике и традиции. Христианство не просто так называют самой взрослой религией. Именно здесь ставится на высокий пьедестал способность человека самостоятельно принимать решения и нести полную ответственность за них. Я очень хорошо помню, как покойный отец Кирилл Павлов отвечал, когда его пытались вынудить к однозначному ответу: вот так поступать или вот эдак. Он всегда спрашивал: а сам-то ты как думаешь? Что твое сердце подсказывает? К чему ты склоняешься? Нередко такой вопрос прозорливого старца вводил духовное чадо в ступор. А что, можно? Неужели я сам что-то могу определять? И это не будет греховным и ошибочным. Школа взросления у отца Кирилла, скажем прямо, была на очень большой высоте. И всем нам, дорогие радиослушатели, тоже хочется пожелать учиться вслушиваться в те отголоски божественной воли, которые появляются у каждого, если только мы честно стараемся следовать путем заповедей Христовых. После торжественного входа Иисуса в Иерусалим народ ожидал, что теперь уж точно этот пророк объявит себя царем Израиля и возвысит свой голос для объединения всех сил против ненавистных римлян. Но Иисус молчит. Проходят дни, ничего не происходит, кроме того, что он регулярно приходит в храм и ведет себя там, словно хозяин. Все недоумевают. Что происходит? Главный авторитетный религиозный орган, Синедрион, должен вынести какое-то решение об этом пророке. Ведь только в его компетенции производить расследование о пророках и выносить суждение – это действительно пророк или самозванец? И тогда к Иисусу в храме подходит практически весь Синедрион, чтобы, наконец, непосредственно выяснить, что это за человек и по какому праву он себя так ведет. В этом вопросе: какой властью ты все это делаешь? Совершаешь чудеса, хозяйничаешь в храме, входишь в Иерусалим, словно царь. Мудрые и хитрые старейшины хотели вынудить Иисуса прямо сказать: «Я Мессия, я от Бога». И следующий ход был давно продуман. Пусть тогда, немедленно, при всех, он совершит конкретное и явное для окружающих великое чудо. Если этого не произойдет, или он откажется, тогда есть все основания объявить его лжемессией и предать осуждению на смерть. Прекрасно зная, зачем ему задают этот, казалось бы, простой вопрос, Иисус одной фразой вводит еврейских мудрецов в полное замешательство. А крещение Иоанна откуда было? От Бога или от людей? Понимая, что любой вариант ответа для них невыгоден, они говорят: «Ну, не знаем откуда». И этот ответ
вовсе не безвинное свидетельство своего незнания. Это публичное признание своей неспособности судить о самых важных вещах, признание полной профессиональной некомпетентности. Те, которые утверждали себя как духовные вожди нации, оказались пафосными пустышками, которые совсем запутались в своих хитросплетенных интригах. Если они сами себе не верят, какой смысл им открывать истину о себе? Если они не могут даже друг перед другом наедине быть честными, зачем перед ними бросать бисер? Если лицемерие этих людей уже стало высокопрофессиональным и неотъемлемой частью их профессии, бессмысленно давать им настоящий ответ, ведь они тотчас извратят его в свою пользу. Отказавшись от прямого ответа, Иисус дальше дает ответ, только через притчу о злых виноградарях, в которых фарисеи-книжники были призваны узнать самих себя. Как полезно вспоминать этот евангельский эпизод, когда нам так и хочется получить от Бога простой и конкретный ответ. Все эти наши «За что мне, Боже? Почему так? Когда это кончится? Чем я тебя прогневал?» зачастую схожи с вопрошаниями фарисеев Христа. Мы тоже хотим, чтобы Бог играл по нашим правилам и объяснял нам все тогда, когда мы сами этого изволим. И только так, как мы готовы услышать. Но Бог терпеливо молчит и продолжает усердно ваять из нашей жизни свой замысел, невзирая на взвизгивание и всхлипывание этого неподатливого, но такого дорогого и любимого материала.
Молчание Бога – известная проблема. С ней сталкивается каждый из тех, кто хоть когда-то пытался молиться. Бог не всегда реагирует на молитвы. И Бог не всегда отвечает на вопросы. Бог вообще ведет себя так, как хочет, и не спешит повиноваться человеку. Как мы только что услышали, воплотившийся Бог не спешил с ответами. Он не был подобен поисковой системе или волшебной палочке. Он был и есть личность. А личность свободна в своих действиях, тем более, если эта личность – Бог. Бог, который ни в чем не нуждается и который ничем не ограничен, кроме тех ограничений, которые он сам решил на себя наложить. У нас нет абсолютно никакой возможности манипулировать Богом. Впрочем, зачастую мы склонны об этом забывать. Израильские первосвященники, книжники и старейшины были вполне уверены не только в том, что они знают и понимают волю Бога, но и в том, что у них есть инструмент воздействия на Бога, их собственная праведность и ритуальная чистота. Они делали то, что, по их мнению, должны были делать. Бог же должен был отвечать тем же, реагировать, когда нужно, и так, как нужно. Это простая и логичная последовательность, но ее нарушил Иоанн Креститель. Он пришел из своей пустыни в Иерусалим и начал проповедовать религиозным вождям Израиля нечто странное. Он сказал, что они нуждаются в ритуальном омовении для прощения своих грехов, то есть в том, что мы называем Иоанновым крещением. Точно в таком же омовении, через которое язычники готовились к принятию иудаизма. В своей проповеди Иоанн как будто бы насмехался над всем тем, во что верили иудеи. Не только его слова, но и его внешний вид, его образ жизни были вызовом, который было не так-то легко принять. Христос не случайно упоминает именно Иоанна. Иоанн проповедовал совсем недавно. Вряд ли тот, кто слышал его слова пару недель назад, успел изменить свое мнение. Отношение к проповеди Иоанна было своего рода маркером, лакмусовой бумажкой. Готов ли человек услышать не свои собственные фантазии, а голос Бога? В общем-то, именно в неспособности или же неготовности слышать Бога заключается тайна его молчания. Он молчал рядом с первосвященниками, книжниками и старейшинами не потому, что пренебрегал ими или же не слышал их. Он молчал, потому что они были не способны его понять. По этой же причине он зачастую молчит и тогда, когда мы обращаемся к нему. Мы далеко не всегда готовы слышать Бога, а не свои фантазии о Боге. Как не всегда готовы общаться с Богом, а не со своими о нем представлениями. Именно в этом, в нашей неспособности его слышать, и заключена тайна божественного молчания.
Разговор, который мы только что услышали, произошел между Христом и его противниками сразу после того, как Спаситель выгнал из Иерусалимского храма торговцев. Понятно, что этот поступок вызвал возмущение среди религиозных вождей иудеев, ведь они получали большой доход с торговли жертвенными животными. Однако они не могли схватить Иисуса на глазах у народа. Люди, которые без сомнения возмущались высокими ценами и самим фактом спекуляции во дворе храма, были однозначно на стороне Христа. Поэтому был выбран другой способ избавиться от ненавистного проповедника. Представители религиозной элиты иудеев действуют хитро. Они пытаются лишить Христа того авторитета, который он имел в глазах простых людей. Они спрашивают, кто дал ему право так поступать? Громить лавки торговцев и разгонять их товар, животных и птиц. Это вопрос-ловушка. Если бы Христос ответил «Я делаю это своей властью», народ отвернулся бы от него, как от человека, одержимого манией величия. Если бы он сказал «Я делаю это властью Бога», у служителей храма были бы все основания обвинить его в богохульстве. Ведь Бог, по их рассуждению, не может разрешить творить подобные бесчинья в храме, нарушать покой и благолепие священного места. И с этим было бы трудно поспорить. Иными словами, иудеи хотят поставить Христа в тупик. Ведь вопрос был задан так, что не ответь, все равно проиграешь. Господь прекрасно понимает замысел своих врагов, поэтому в своем ответе он ставит их перед еще более сложным выбором. Христос спрашивает, что они думают об Иоанне Крестителе. Кто он, Божий пророк или самозванец? Если иудеи ответят, что Иоанн Креститель самозванец, они настроят против себя народ, который почитал Иоанна Крестителя за святого мученика. Если они ответят, что он пришел от Бога, тогда они будут вынуждены принять то, что Христос и есть Мессия. Ведь Иоанн первый указал на это. Но тогда им придется смириться со всеми словами и поступками Спасителя. Теперь уже оппоненты Христа должны выбирать одно из двух зол. Они не находят ничего лучшего, как промолчать и удалиться. Произошедшее очень показательно и должно послужить для нас важным уроком. Всякий, кто читал Евангелие, знает, как порой трудно не то что исполнить, просто согласиться с тем, что заповеди, которые нам предлагает Господь, это единственные принципы и столпы, на которых должна основываться наша жизнь. Верность одному супругу, а не половая разнузданность. Безусловное прощение обидчику, а не месть. Молитва не то что за друзей, но в первую очередь за врагов. Кротость перед противником вплоть до того, что в ответ на его удар в одну щеку быть способным подставить и другую, и так далее. Как порой трудно, бывает просто все это принять. Трудно потому, что сразу же необходимо что-то переоценить в своей жизни, что-то изменить, от чего-то отказаться, приступить к чему-то новому, непривычному, одним словом, напрячься, доставить себе внешний и внутренний дискомфорт. А ведь так хочется пожить в свое удовольствие, удовлетворять себя вполне и физически, и душевно. Бывает, чтобы этого не делать, человек начинает оправдываться, изворачиваться, обманывать, придумывать какие-то хитроумные объяснения своему поведению, одним словом, всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаться успокоить свою совесть, сохранить все, как было. Подумаешь, любовница, у многих любовницы, да и вообще, Господи, ты сам дал мне такую сварливую жену. Подумаешь, отомстил. Не отомщу, так меня уважать перестанут. Вот еще, подставлять другую щеку. Этак мне всякие на шею сядет. Ну и так далее. Но не оказываемся ли мы в этом случае в той ситуации, в которой оказались иудеи, о которых мы только что услышали? Ведь они также отказывались признавать очевидное. Обирать людей в храме – это тяжкий грех. Также на упрек Христа, пытаясь сохранить свой образ жизни, успокоить свою совесть, они при помощи своих хитроумных вопросов пытались обесценить его слова, нивелировать ту правду, которую он им показал. Но если так, то как и они, мы можем оказаться в ловушке. В итоге сама жизнь поставит нас в тупик. Обстоятельства сложатся так, что мы запутаемся окончательно и останемся у разбитого корыта. Поэтому не будем противиться Евангелию. Даже если мы не можем найти в себе силы исполнить все заповеди Христа, найдем в себе силы хотя бы признать их правоту, истинность, исключительность. Это первый очень важный шаг. Только за это наше согласие Господь даст силы исполнить хотя бы их малую часть И тогда каждый из нас в свою меру ощутит ту величайшую и ни на что не похожую радость, ту благодать, которая наполняет всякого, кто идет таким непростым путем евангельской жизни.
Одна из главных задач, которые ставили перед собой религиозные лидеры евреев в полемике со Христом, используя разные ухищрения, лишить Спасителя авторитета, которым он обладал в глазах простых людей. Вот и сегодня они пытаются загнать его в ловушку. Спрашивают, кто дал ему власть выгонять из храма торгующих. В ответ Господь сам задает им вопрос, почему он так поступает, почему не отвечает прямо. Дело в том, что иудеи прекрасно знали ответ на вопрос Христа. Они признавали в Иоанне пророка, признавали его крещение и считали его действенным для духовной жизни. Однако, если бы они это сказали, то вынуждены были бы автоматически признать мессианство Спасителя. Ведь Иоанн прилюдно указал евреям на то, что именно Господь Сын Божий и долгожданный Мессия. Отрицать же пророческий дар Иоанна они тоже не могли, так как люди верили в него, и это вызвало бы возмущение в народе. Поэтому они и молчат. Блаженный Августин очень тонко подмечает. Поскольку они закрыли себя от него, сказав, что не знают того, о чем знали, он не открыл себя им. Ведь они не удосужились постучать. Сказано, стучите, и отворят вам. Они же не только не постучали, чтобы им отворили, но и загромоздили подход к двери своим отрицанием. То есть Господь не хочет подловить их или поставить в тупик. Он использует свой вопрос, чтобы помочь им открыться ему. Однако для этого у них не оказывается самого главного – готовности изменить свой образ мысли. Иными словами, они не были способны к покаянию. Так Евангелие открывает нам важный закон духовной жизни. Бог не может навязывать себя человеку. Если мы равнодушны к нему и не хотим ничего знать о нем, более того, если мы намеренно воюем с ним, он не станет нас переубеждать. Он промолчит и тихо отойдет в сторону. Открывается он только тем, кто готов, в свою очередь, открыться ему. И открывается он нам ровно в той степени, насколько мы готовы переосмыслить свою жизнь, насколько готовы принести покаяние.
В Библии есть одна замечательная книга. Это книга Иова. В ней рассказывается о человеке исключительной праведности, который подвергается, тем не менее, страшным испытаниям. У него погибают дети, он теряет все свое имущество, от него отворачиваются многие знакомые. В итоге все, что ему остается, сидеть на пепелище некогда великолепного дома и вести незримый диалог с Богом. «За что, Господи? Чем я так провинился перед Тобой?» Господь не дает ему никакого рационального ответа. Вместо этого он является ему и сам задает несколько вопросов. «Где был ты, — говорит он, — когда я полагал основание земли? На чем покоятся ее устои? Кто заложил ее краеугольный камень? Кто запер море вратами, когда вырывалось оно из утробы? Когда я облег его в тучи, в туман густой запеленал? Повелевал ли ты когда-либо в жизни своей утру? Указывал ли заре ее место? Проникал ли ты в глубины бездны? Открывались ли перед тобой ворота смерти? И врата мрака видел ли ты? Ведома ли тебе вся ширь земная? Поведай, коли знаешь, что об этом». И этим и многим другим Господь дает понять Иову, что человеку невозможно до конца познать замысел Творца. Все, что требуется от праведника, просто довериться Богу, который ведет его порой сложными и запутанными тропинками к славе жизни вечной. Почему именно этим путем, знает лишь Господь. Иов принимает такой необычный ответ. На его душу нисходит мир, он примиряется с Творцом, покоряется его воле. И в финале книги мы видим, как ему возвращается все, что он имел. То, что с ним произошло, было не что иное, как действие божественного промысла, который тайными путями ведет человека к познанию Творца и к более глубокому проникновению в его удивительный замысел. Лишь вера помогла Иову пережить страшные потрясения и выйти из них с достоинством. Именно в контексте этого рассказа мы и можем понять описанное в только что прозвучавшем отрывке. Религиозные лидеры евреев задают Христу вопрос, ответ на который можно принять только верой, но не рассудком. Ведь он слишком слаб для того, чтобы вместить в себя тайны Творца, из которых одна из самых великих – это тайна воплощения Бога. Именно эту немощь рационального познания и демонстрирует им Христос
своим встречным вопросом. Он ставит оппонента в тупик и тем самым как бы говорит: «Вы не можете ответить на, казалось бы, очевидные вещи, а уже дерзаете спрашивать, кто я такой. Как вам это понять и принять, если у вас нет веры? Ничего вам не отвечу». Для нас это также важный урок. Один из современных богословов сказал замечательную вещь: «Истину невозможно доказать, ее можно только показать». Не стоит преждевременно задавать Богу вопросы, ответ на которые наш рассудок еще не в силах вместить. От нас требуется лишь подвиг веры. Просто через все невзгоды этой жизни с доверием идти за Христом, несмотря ни на что. Однажды все встанет на свои места, разрозненные пазлы сложатся в единую картину. И если не наш ум, то наше сердце в избытке получит ответы на все вопросы.
Вряд ли кто-то станет отрицать существование того, что называется правилами приличия или общепринятыми нормами поведения. Верующие и неверующие, христиане и представители других религий. В общественной жизни мы стараемся следовать некоторым общим правилам, которые делают нашу жизнь проще, так как она становится более предсказуемой. В этой предсказуемости есть элемент ограничения нашей власти и нашей свободы поступать так, как нам хочется. Конечно, эти правила носят довольно общий характер. И если копнуть глубже, окажется, что мы воспитываем детей, женимся и выходим замуж, отмечаем праздники и многое другое делаем несколько по-своему. 20 век, и особенно вторая его половина, отличается от многих предыдущих столетий не только невиданным ранее уровнем развития технологий, но и стремительным изменением многих общественных норм, а в некоторых сферах попросту исчезновением самого понятия нормы. Сегодня человек, призывающий к соблюдению нормы, может быть спрошен в ответ: а кто решает, что правильно, а что нет? Людям, выросшим в традиционном обществе, склоняющимся к патриархальному укладу, такой вопрос может показаться провокационным. Как же так? Разве не все знают, что правильно, а что нет? Но на самом деле вопрос этот очень важен, ведь речь идет об основах человеческой свободы и о том, на что человек имеет право опираться в своих действиях и в каких случаях он должен ограничить себя общественными нормами. В сегодняшнем чтении подобные вопросы рассерженные книжники, первосвященники и старейшины обращают ко Христу. Они не просто спрашивают его о том, какое он имеет право изгонять торговцев из храма. Они спрашивают о том, каковы внутренние основания его поступка, того, что он позволяет себе так нарушать общественные нормы поведения. К тому же не забудем, что все это Христос делает в храме, а значит, у него должно быть на это особое разрешение. Либо первосвященников, либо самого Бога, ведь это его дом, место его присутствия. Как же можно было бы ответить на поставленные вопросы? Изгоняя торговцев, Спаситель цитирует Писание, говоря от лица Бога о храме, как о доме молитвы. Общественные нормы иудейского общества должны были формироваться в рамках закона Божьего, должны были выражать верность народа Богу, но они перестали это делать. Люди оказались верны не Богу, а себе, своим желаниям и стремлениям. Христос знает, как должно вести себя в храме, и то, что внешне выглядело как самоуправство, было восстановлением правды Божией, восстановлением нормы, которая была разрушена людьми. При этом, ссылаясь на слова Божии, он давал понять, что власть так себя вести он получил от Отца. Все случившееся в храме можно было бы объяснить именно так. Однако Христос ничего им не объясняет. Он только спрашивает о том, как они воспринимают крещение Иоаннова. На самом деле вопрос, конечно, не просто про крещение. По сути, он повторяет их вопрос, только говорит об Иоанне. Крещение, которым он крестил, было нарушением общественной нормы или ее восстановлением? Бог даровал ему такую власть, или Иоанн занимался самоуправством? Стоит вспомнить, что Иоанн крестил в Иордане, который считался нечистой рекой, так как протекал через земли язычников. То есть ритуальные омовения в нем были не приняты, если даже не запрещены. Но по самому смыслу ценность покаяния, которое вызывал Иоанн, была значительно выше этих предрассудков, и поэтому внутренним основанием для Иоанна было служение Мессии, ведь он должен был приготовить путь Господу. Вопрос Христа – это проверка подошедших к нему начальников на то, насколько они способны видеть суть происходящего, насколько внимательны они к своему сердцу. Готовы ли они, бесстрашно взглянуть на то, что еще вчера казалось общепринятым и нормальным, и увидеть грех, лежащий в основе этой традиции. Они, оказывается, к этому не готовы. Корпоративный интерес и страх за традицию в целом оказывается больше, чем верность правде и страху Божьему. И рассудив между собой, они отходят в сторону. Они все знали. Все ответы, вся правда была в их сердце, как бывает и в наших сердцах. Они были способны уйти от лживых норм и вспомнить нормы Божии, как и мы бываем на это способны. Чего же недоставало им в той ситуации? Недоставало одного – решимости сказать себе эту правду. Чтение, которое мы только что услышали, на первый взгляд содержит простой диалог между книжниками и фарисеями и Христом, которому они задают провокационный вопрос. В то же время, если мы отвлечемся от конкретной ситуации, мы увидим, что чтение это иллюстрирует извечную и глубочайшую проблему не только богочеловеческих отношений, но и отношений человека с его собственной совестью. Нередко люди предъявляют Богу претензии. Еще чаще они предъявляют претензии не самому Богу, а чьим-то представлениям о нем. Обычно это происходит из-за того, что вера в Бога требует изменений внутренней жизни, которым человек не готов, которых он не хочет. И тогда он находит претензию, желательно не к живому Богу, а к чьим-нибудь искаженным представлениям о нем. И развенчивая чужие мифы, позволяет себе жить так, как будто бы никакого Бога нет. Книжники и фарисеи подходят ко Христу и спрашивают его, какой властью он совершает чудеса и учит людей. Очевидно, если бы он ответил, что делает это собственной властью, это выглядело бы как самозванство. Они ему такой власти не давали. Обвинение в действии силы князя бесовского он тоже отвергал со всей жесткостью. Может быть, он действовал властью Бога? Намеков на это было множество. Ведь он столько раз говорил о Боге, как о своем отце. Они все это сами знали и чувствовали. Да и по отношению к закону он вел себя так, как будто бы сам его дал. Но за утверждением того, что он действует силой Божьей, и по его санкции однозначно последовали бы обвинения в богохульстве. Что же оставалось отвечать? Зная о том, что ответ уже есть в их сердцах, что они слышат его в голосе собственной совести, Христос отвечает так, чтобы этот, уже имеющийся ответ, стал для них еще более очевидным, но в то же время так, чтобы они сами произнесли его. Проповедь Иоанна Крестителя была принята всем народом, как проповедь пророка. Все шли к нему и принимали его крещение, так как чувствовали, что пришло время покаяния и обновления завета. И если бы они, книжники и фарисеи, были идейными противниками Иоанна, они выступили бы против него, но этого не произошло. Если же они были бы согласны с ним, они стали бы его учениками, но и этого они не сделали. Что же произошло? Подспудно, в своей совести, они понимали, что он прав, и духовное обновление необходимо. Но они не желали менять свою жизнь, и поэтому не принимали его и не отвергали. Все чувствовали, но предпочитали жить по-прежнему. Люди, которые воспитывают в себе способность слышать голос своей совести и делать вид, что они ничего не слышат, оказываются неспособны расслышать Божьи ответы на главные вопросы своей жизни. Они могут спрашивать о чем угодно, но не получат ответа. Не потому, что Бог жесток, но потому, что они сами делают глухими свои сердца. И эта истина относится не только к фарисеям, она относится к каждому из нас. Ведь и мы в своей жизни всегда понимаем, когда мы лишь делаем вид, что слышим его, а когда действительно открываем ему свое сердце.
Среди святых дворов храма стояли две знаменитые крытые аркады. Одна располагалась на восточной, другая на южной сторонах двора язычников. На восточной стороне двора был притвор Соломонов. Величественная аркада, образованная коринфскими колоннами высотой более 10 метров. На южной стороне двора находилась еще более величественная аркада «Царский портик», образованная четырьмя рядами белых мраморных колонн диаметром 2 метра и высотой 10 метров. Всего было 162 колонны. Такие аркады укрывали от солнца, ветра и дождя, поэтому были весьма удобны для общих собраний учителей и учеников. Вот в этих аркадах, в храме, и учил Господь наш Иисус Христос. И вот к нему подошла группа избранных первосвященников и знатоков права, то есть книжников. Подошли, чтобы задать вопрос: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Этот вопрос был напрямую связан с изгнанием Иисусом Христом привычных и даже официально признанных торговцев из храма Господня. Первосвященники и книжники надеялись поставить Спасителя перед дилеммой. Если он скажет, что поступает так своей властью, они смогут взять его как одержимого манией величия. А если скажет, что властью Божией, арестуют за богохульство, сославшись на то, что Бог никогда не дал бы кому-либо власти нарушать покой и чинить беспорядок во дворах его дома. Для того, чтобы они могли получить ответ на заданный ими вопрос, Господь предлагает им ответить на свой. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Архиепископ Аверкий Таушев поясняет: «Вопрос о крещении Иоанна был в то же время вопросом об его пророческом достоинстве и о божественном его послании. Иоанн свидетельствовал об Иисусе как о Мессии, Сыне Божьем, взявшем на себя грехи мира. Признать его посланником Божьим – это значило признать Иисуса Мессией. И тогда сам собой разрешался вопрос, какой властью Иисус творит то, что раздражало иудеев». Таким образом, первосвященники и книжники были поставлены в очевидное затруднение. Народ чтил Иоанна как пророка, и они боялись, что люди побьют их камнями, если они решатся сказать, что Иоанн не пророк. Признать же открыто Иоанна Крестителя пророком означало принятие его свидетельства об Иисусе как о Сыне Божьем. И они не решились дать определенного ответа, сказав: «Не знаем». Как отмечает Ефимий Зигобен, им нужно было сказать, что крещение было от Бога и что Иоанн был послан Богом, но, избегая обличения, чтобы не показаться неверующими ему, они скрыли истину. Поэтому Христос говорит: «И я не скажу вам того, что вы желаете знать, не потому что скрываю истину, как вы, но потому что считаю вас недостойными ответа, так как вы поступаете коварно». Вся эта история является яркой иллюстрацией того, что происходит с людьми, которые отказываются видеть правду. Они вынуждены изворачиваться и обманывать, и в конце концов сами попадают в безвыходное положение. Тот, кто не признает истины, будет все глубже погрязать в безнадежном положении. Так, дорогие братья и сестры, Господь учит и нас с вами не лукавить в своей жизни, а держаться истины и правды Божией, дабы не попадать в неловкие ситуации, подобно первосвященникам и книжникам. Ведь их собственное лукавство и желание обесчестить Иисуса Христа привело к тому, что они сами выставили себя перед множеством народа не в лучшем свете. Опозорившись, таким образом они потеряли уважение людей. Мы же постараемся каждое свое слово и дело творить с осторожностью, дабы не опозорить ни себя, ни церковь. Но самое важное – правдиво отвечать на поставленные перед нами вопросы. Пусть лучше мы окажемся смущенными, нежели в числе тех, кто скрывает истину. Ведь именно истину мы с вами призваны нести в этот мир. Помогай нам в этом, Господь.
Спаситель доказывает свое небесное посланничество свидетельством Иоанна Предтечи. Молчат, ибо нечего было сказать против, а все не веруют. В другой раз делами своими тоже доказывал, придумывали изворот о князе бесовском. Но когда этот изворот был выставлен совершенно неуместным, тоже замолчали, а все-таки не уверовали. Так и всегда — неверы не верят, что им ни говори и как убедительно не доказывай истину. Ничего не могут сказать против, а все не веруют. Сказать бы, ум у них параличом разбит, так ведь о прочих предметах они рассуждают здраво, Только когда о вере зайдет речь, начинает путаться в понятиях и словах. Путаются также, когда выставляют воззрения свои в замену положения веры от Бога данных. Тут у них сомнение возводится в такую опору, что твой крепкий утес. Прослушайте всю их теорию. Дитя разберет, что это есть паутинное, они того не видят. Непостижимое ослепление. Упорство неверов можно еще объяснить нехотением верить, но откуда само нехотение? И от чего оно берет в этом случае такую власть, что заставляет человека умного сознательно держаться нелогичного образа мыслей? Тут тьма, уж не отца ли она тьмы?
В ярости за то, что Христос изгнал из храма меновщиков, они приходят к Нему с вопросом: «Какой властью ты это делаешь?» Они как бы так говорили Ему, с поношением: «Кто ты такой, что это делаешь? Разве ты поставлен учителем? Разве в архиерее рукоположен?» Говорили же это, стараясь привести Его в затруднение, чтобы уловить Его. Если бы Он сказал: «Я творю это Моею властью», то они побили бы Его камнями, как Бога противника. А если бы сказал: «Творю это властью Божией», в таком случае они могли бы отвлечь от Него народ, так как Он признавал Себя за Бога. Но Господь предлагает им вопрос об Иоанне не без причины и не с какой-либо хитростью. Но поскольку Иоанн свидетельствовал о нем, то он и спрашивает злодейственных иудеев об Иоанне, дабы они, если признают Иоанна за посланника Божия, принуждены были принять свидетельство Иоанна и о Христе. А как они не могли ничего ответить, то он, чтобы еще более уничижить их, говорит: «И я не скажу вам». Не сказал: «Я не знаю, что отвечать вам», но «и я не скажу». То есть, поскольку вы злобствуете, то я не удостаиваю вас ответом.
Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере.
В сегодняшнем чтении апостол призывает своих читателей поверить в скорое второе пришествие Христова. Читать подобные вещи через 2000 лет довольно странно, ведь из текста очевидно, что автор ждет прихода Спасителя еще при своей жизни и настраивает на это учеников. Как же это понять? Обратившись к Евангелию, мы увидим, что Христос настойчиво уговаривает учеников быть бдительными. Он говорит им об этом, как иносказательно в притчах, так и предупреждает открытым текстом. Почему для него это важно? Потому что эта вера изменяет жизнь учеников, делает их вдумчивыми и собранными, всегда готовыми к ответу. Кому-то кажется, что человеку было бы легче, зная он конкретные сроки. Но стоит задать вопрос: легче для чего? Для того, чтобы до возвращения Христа жить как хочется? Но разве нам важно быть учениками только при проверке? Конечно, нет. Мы прекрасно знаем, что заповеди, которые Христос нам сообщил, должны стать заповедями для нашего сердца, что сделать непросто. При этом, когда апостолы спросили его о сроках, он указал им на границы их знания и их компетенции. Он сказал им: «Не ваше время знать времена и сроки». Перед ними другие задачи. Они должны просветить мир, а не предупредить всех о сроках. А когда Бог придет, совершенно очевидно, тогда, когда это будет целесообразно. Собственно, этой логикой и пользуется апостол, когда говорит ученикам о необходимости веры здесь и сейчас. Бог знает, когда Он придет. Но нам важно жить по вере всегда, вне зависимости от сроков. Конечно, при этом всегда находятся люди, которые колеблются. И Бог говорит, что Он не благоволит к таковым. Почему? Очень просто. Потому что сомневающийся может подвести в самый ответственный момент. Да и в чем цена веры, говоря о которой, невозможно понять, верит человек в данный момент или нет. Апостол дает свое определение вере. Она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уже по первой части фразы понятно, что вера связана с реальностью происходящего, с тем, что ожидаемое осуществляется, то есть проявляется в жизни. Но вторая часть еще интереснее, так как дословно апостол пишет, что вера не просто уверенность в невидимом, но доказательство дел невидимых. Она не просто проявление нашей психики, не просто уверение самого себя в том, что невидимое существует. Напротив, верующий живет так, что в его жизни невидимое становится действенным, проявляется как вполне реальное. Подобным образом вера проявлялась в жизни известных праведников – Авеля, Еноха, Ноя. Но начинается она с того, что человек ищет Бога, желает, чтобы тот был, и получает утешение на этом пути.
Центральное место в этом отрывке послания к евреям занимает определение веры. Конечно, понятие веры очень широкое. Возможно, самые разные ее определения, но именно понимание веры, данное посланием к евреям, вошло в пространный христианский катехизис православной кафолической восточной церкви святителя Филарета Московского. Благодаря включению святителем Филаретом в катехизис этого определения, оно является фундаментальным для русской церкви на протяжении двух последних веков, а потому нам стоит присмотреться к нему внимательнее. Напомню, как звучит это определение. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Далее, в этой же 11 главе, которую часто называют гимном вере, послание к евреям раскрывает суть этого определения через конкретные примеры жизни ветхозаветных праведников – Авеля, Еноха и Ноя. Во всех приводимых апостолом примерах вера – это не только осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и не только уверенность в бытии Божием с верностью Ему, это еще и инструмент познания. Об этом сказано так: «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Если мы обратим внимание на самих себя и на наше общество, то увидим очень грустную картину. Мы все погрязли в рационалистическом взгляде на окружающий нас мир. По-настоящему мы верим лишь в то, что можно измерить, посчитать и взвесить. А все остальное остается за скобками, оно опционально. И в жизни абсолютного большинства не играет какой бы то ни было существенной роли. Конечно, можно посетовать на нашу печальную современность, но дело в том, что так было всегда. Всегда живая и действенная вера, вера как инструмент познания, это удел очень немногих. Достаточно вспомнить Ноя из приведенного посланием к евреям перечня героев веры. Ной, как мы все прекрасно знаем, вообще оказался один среди всех живших в его время людей. Только он смог использовать веру как инструмент познания. В конечном итоге Ной пережил потоп, тогда как остальное человечество погибло. Бог в своем завете с Ноем обещал, что потоп не повторится, и что ничего подобного больше не будет. Бог позволяет нам жить вовсе без веры. Но это не делает пример Ноя менее актуальным. Ведь вера нужна не столько для благополучной и длительной жизни на земле, сколько для блаженной вечности, для встречи с грядущим Спасителем мира Христом.
Отрывок, который мы только что услышали, посвящен одной из центральных тем всех посланий апостола Павла – теме веры. Вера – понятие очень широкое и неоднородное. Вот и апостол указывает нам, по крайней мере, на две ее стороны. Во-первых, он говорит, что вера – это уверенность в невидимом. То есть вера – это когда мы признаем существование того, что никогда не видели. Но разнообразные мыслительные операции приводят нас к выводу, что Господь существует. Даже от нецерковного человека порой можно услышать «я верю в Бога», то есть «я его не видел», «я не живу, как он заповедовал в своих заповедях», но все равно признаю, что он есть, как, например, есть Антарктида, где я никогда не был. Именно об этой разновидности веры говорит апостол Павел, когда утверждает, что вера помогает нам согласиться с тем фактом, что наше мироздание устроено Словом Божьим, что все видимое произошло из невидимого. Однако он на этом не останавливается. По его словам, вера не просто согласие с существованием духовного мира. Это еще и верность Богу, верность Его заповедям, доверие Его промыслу. Это живое ощущение Творца и ответ на Его призыв. Поэтому апостол и приводит в пример трех библейских персонажей – Авеля, Еноха и Ноя. Их вера в Бога проявлялась не в богословских диспутах, а в том, что они хранили верность Его закону, делали так, как Он сказал, причем зачастую вопреки всякой житейской логике. Так, например, Библия рассказывает, что Ной, следуя повелению Божьему, строил ковчег около 100 лет. На протяжении этого времени окружающие люди смеялись над ним, считали его за безумца. Наверняка приводили разнообразные аргументы, подтверждающие бессмысленность его затеи. Однако он предпочитал сохранить верность Творцу и не обращать внимания на доводы окружающих. Именно благодаря апостолу Павлу в христианской традиции эти два представления о вере соединились в одно целое. Наша вера основывается на двух китах. С одной стороны, это согласие с догматами Церкви, то есть с теми важными вероучительными положениями, которые зафиксированы в символе веры. Например, мы никогда не видели Бога, но мы признаем, что Он Троица. Также мы верим в то, что Сын Божий воплотился, стал человеком, жил, умер и воскрес ради нашего спасения. Мы верим, что Он придет еще раз, в конце времен. И так далее. С другой стороны, мало просто в уме соглашаться с этими положениями. Необходимо жить в соответствии с ними. Ведь Господь указал нам и на определенные правила поведения. Он объяснил нам, как именно мы должны действовать в этом мире, если соглашаемся с тем фактом, что Бог существует. В противном случае наша вера будет мертвой, безжизненной. Она будет похожа на то, как верят в Бога бесы. Они тоже признают, что Господь существует, но это, однако, никак не отражается на их бытии. Поэтому прислушаемся к словам апостола. Если хотим действительно стать настоящими последователями Спасителя, будем уделять внимание как своему интеллектуальному, так и нравственному развитию, не пренебрегая ни первым, ни вторым. Лишь в этом случае наша вера достигнет совершенства, а наша душа обретет спасение. Послание к евреям адресовано иудеям, которые недавно приняли крещение. В том отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел дает наставление своим единоплеменникам относительно того, приобретению каких душевных качеств им необходимо уделить внимание в первую очередь. Конечно же, в основе всего находится вера. Согласно апостолу, вера – это абсолютная убежденность в том, что предмет, на который она направлена, истинен, и что ожидаемое непременно сбудется. Вера находится в основе всех поступков, она задает жизни человека определенную динамику. Именно благодаря вере в то, что у всего происходящего есть какая-то цель, мы находимся в движении, не перестаем жить, и напротив, Когда пропадает вера в определенную цель, человек останавливается, впадает в пассивность, в итоге умирает. Яркий пример – Евгений Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и дети». Разочаровавшись в жизни, потеряв цель, он погружается в глубокую тоску и уныние, теряет интерес ко всему на свете, в том числе и ко всем своим предыдущим социальным проектам. Своему товарищу Аркадию он говорит: «А я возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну а дальше? Нет веры, нет цели, нет движения, нет жизни. Чем выше цель, чем крепче вера, тем интенсивнее движение, тем насыщеннее жизнь. Вера в Бога дает человеку много больше душевных сил, чем вера в материальные блага. Она открывает в его собственном сердце такие просторы, которые всегда будут скрыты от тех, кто цель своей жизни видит исключительно в земном. Помимо веры, по словам апостола, человек должен обладать еще такими качествами, как терпение и стойкость. В чем их важность? Наша вера должна каким-то образом возрастать. Это происходит лишь в том случае, когда сил верить в цель у нас уже нет, но мы все равно продолжаем упорно двигаться в ее направлении, как говорится, на одних волевых. Терпим боль от того, что потеряли всякие ориентиры в этой жизни, но все же стойко ее переносим. Для нашей веры, по словам апостола, это самое благодатное время. Можно привести в качестве примера работу спортсмена. Высоких результатов достигает лишь тот атлет, который, несмотря ни на что, продолжает движение к цели. Ради этого зачастую он отказывается от комфорта, испытывает различные лишения и неудобства, подчас разочаровывается в себе, падает, но всегда встает и продолжает свой путь. Победа основывается именно на этой рутинной работе. И самое главное, всякий, кто занимался спортом, знает: самое полезное упражнение – то, которое исполняется на последнем дыхании, когда сил на его исполнение уже нет. Оно не просто укрепляет мышцы, оно выводит спортсмена на новый уровень мастерства. Постараемся и мы не только иметь веру в Бога, но и всячески укреплять ее терпеливым и стойким перенесением всяческих неудобств и лишений. Только таким образом мы сможем достичь главной цели нашей жизни – единство со Христом, которое есть Царство Небесное.